Слава Богу! Я всех приветствую именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Продолжим это собрание. Будем молиться, будем... радоваться перед лицом Господа за то, что Он нам дал, за то, что Он есть, за то, что Он любит нас. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что в этот день вместе с Твоим народом по всему лицу земли, Господи, мы можем склониться перед великим, живым, святым и всемогущим Богом. Мы благодарны Тебе, Господь, за честь и привилегию, Господь, называться детьми Твоими, за возможность понимать Твои мысли, Господь, относительно нас, за возможность, Господи, видеть Тебя вокруг нас в этом мире. Господи, за Твою, Господь, да, за Твои обещания, Господь, которые открывают перед нами удивительный, Господь, и великий путь, который Ты для нас показал, Господи. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что в этот, Господь, день мы можем поклониться Тебе, Господи, вместе, как Твой народ, Господи, как Твоя церковь, как Твое тело. Мы благодарим за то, что Ты созидаешь Твою церковь, Господи, из разных людей, совершенно разных, Господи, может быть, в которых ничего общего между собой нету, Господи, но Ты вкладываешь в нас один дух, Господи, делаешь нас единомысленными, единодушными, Господи, и за это мы благодарим Тебя. Мы благодарны Тебе, Отче, за то, что, Господи, можем осознавать, Господи, Твое движение в своей жизни, Господи, и Твое движение, Господь, в этом мире. Господи, мы благодарим за то, что имеем возможность и привилегию, Господи, рассказать об этом людям, окружающих нас. Благодарим Тебя, Отче. И мы просим, благослови, Господь, и освети всех Твоим присутствием, Господи. Благослови, Господь, это время, Боже, благослови все, что будет происходить здесь. Благослови, чтобы, Господь, воистину все это прославляло имя Твое, созидало Твою церковь, Господи, и, Господи, укрепляло Твою любовь между нами во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ну вот, исход вроде детишек в воскресную школу произошел. Можно продолжить собрание наше. И еще хотелось бы одну, даже вот затрудняюсь, как эту тему обозначить так, чтобы в нескольких словах немного, может быть, не подумал, но постарайтесь, может, сами определить. Человек вообще в своей... у человека есть такая одна проблема. Это то, что дьявол продал нам в самом начале создания. Я бы так сказал, это озабоченность собой. Если помните, как это было продано в первых главах книги Бытия, написано, что он, подойдя к Еве, я думаю, что ровным счетом потом через Еву и Адаму, то есть сказал такую вроде бы важную для человека вещь, что у тебя что-то не хватает, ты должен что-то приобрести. Ну, в общем, ну, как сказать, ну, как, обрати внимание на себя. Человек жил в мире, который был наполнен Богом. И Бога было вокруг него много. И все было хорошо вокруг него. И Господь, как сказать, воистину, ну, мир был полон этого Бога, кругом. В создании он ясно светился. Я сам лично приходил. Сам говорил к человеку и так далее, и так далее. И вот, как сказать, но дьявол очень удачно как-то вот продал эту, скажем так, беду для человека. То, что ты видишь вокруг, это, конечно, хорошо и здорово на самом деле, но себе надо уделять больше внимания. Надо ж и про себя подумать. И человек начал думать про себя. И чем дальше он думал про себя, тем больше он стал заинтересован собой, тем больше он стал увлечен собой, тем больше он стал озабочен собой и так далее, и так далее, и так далее. И в этой озабоченности собой человек потерял что-то самое главное в своей жизни. Он потерял Бога, он потерял любовь. И эта озабоченность собой выросла в то, что мы называем эгоизмом или эгоцентризмом, что на самом деле, как сказать, и человек стал заложником этой озабоченности, человек стал пленником этой озабоченности, человек перестал видеть окружающий его мир, человек перестал видеть Бога, человек перестал видеть ближнего, человек видел только самого себя. Моя жизнь, мои чувствования, мои ощущения, мой комфорт и так далее, и так далее, и так далее. Человек огромный список моего. Человек огромный список сфер, которыми он заинтересован в себе. И вот это вот мое, мне и для меня, оно, в общем-то, на самом деле сделало человека глубоко одиноким и глубоко несчастным. Казалось бы, путь, который должен был привести его к счастью, потому что ты восполняешь свои недостатки, но удивительное дело, человек от этого стал глубоко несчастным из-за своего одиночества и своей потерянности. И человек таким образом мыслит, живет и существует до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. В этом своей жуткой озабоченности самим собой. Нам очень важно, что мы из себя представляем, как мы выглядим, что о нас думают и так далее, и так далее. То есть мир вращается не вокруг солнца, не вокруг Бога, а вокруг человека, вот этого, собственно, нас. Солнце сходит для меня, птицы поют тоже для меня, люди живут, естественно, для меня. Этот мир интересен, поскольку я что-то могу от него получить, и наоборот, не интересен, если я от него получить ничего не могу, и так далее, и так далее, и так далее. И что самое печальное, что человека от этого не избавляет даже его приход в церковь. Потому что эгоистичная плотская озабоченность, она очень легко перерождается в озабоченность религиозную. Моя праведность или моя неправедность, причина наших многих переживаний, молитв и так далее, и так далее, и так далее. Мое служение, мое состояние, моя духовность или моя недуховность, и я не знаю, то есть, вот, как сказать, у каждого что-то там, может быть, свервит, болит, но факт то, что на самом деле очень-очень запросто плотская эгоистичность перерастает в эгоистичность религиозную. При этом сущность ее абсолютно не меняется. Меняются, может быть, интересы, меняются беспокойства, но по-прежнему люди остаются такими же эгоистами. Только в данном случае уже эгоистами религиозными, переживающие, может быть, не столь за свою внешность, но, может быть, ну, как сказать, не за свою внешнюю вот сущность, но за свою внутреннюю сущность, переживающие не за, как сказать, не за свою вообще какой-то такой вот, ну, физический комфорт, может быть, но за какой-то духовный, душевный комфорт и так далее, то есть мое спасение, и люди, они остаются, по-прежнему остаются озабоченными и по-прежнему остаются замороченными, так скажем, собственным «я». Только уже по другому поводу. Но, извините, что это меняет на самом деле? Абсолютно ничего. И что это дает человеку? Абсолютно ничего. И что в его жизни, и что в его сущности меняется? Да абсолютно ничего не меняется. Абсолютно ничего. Раньше он был озабочен как бы побольше иметь чего-то там какого-то плотского. Сейчас он по-прежнему также озабочен, чтобы иметь чего-то духовного. И как сказать, по-прежнему, но так как принципы не поменялись абсолютно, так как ничего не поменялось, то все так же и движется. И плодов никаких нету. И, скажем так, в отношениях ничего не поменялось. И в мироощущении ничего не поменялось. И в мире восприятия ничего не поменялось. По-прежнему его ничего не радует. По-прежнему его ничего не интересует, кроме своего. Господи, что ты мне можешь дать? Господи, что я от тебя могу получить? Я знаю, ты мудрый, я знаю, ты сильный, я знаю, ты богатый, я знаю, ты еще что-то такое. Господи, что мне от тебя надо? А мне надо от тебя вот это, вот это, вот это и вот это. И люди молятся, постятся и это самое, как-то усердствуют во всем этом. Они усердствуют очень, ну, как во многих религиозных сферах, понимая, как сказать, интересуясь только одним единственным – собой. Собой. Что мне от этого? То есть они заинтересованы, я подчеркиваю, своим спасением, они заинтересованы своим духовным состоянием, они заинтересованы своей святостью, они заинтересованы своим статусом в Боге, они заинтересованы своими обетованиями и так далее, и так далее, и так далее. И человек очень, на самом деле, сильно озабочен, но по-прежнему остается эгоистом. Почему? Потому что ничего не поменялось. Какой выход из этой ситуации? И вообще, что Бог нам предлагает? Ну, как сказать, я знаю, что выход всегда один, у Бога он есть. И выход у него всегда существует. Так для этого нужно посмотреть, какой он. А в Боге существует, в Боге сочетаются две великолепные и могущественные такие свойства. Да? Святость и любовь. Святость это его отделенность. Отделенность от греха, отделенность от неправды, отделенность вообще от всего. Святость это его суверенитет. Мы сотворены по образу и подобию Божьему, и у нас тоже есть своего рода прообраз святости. Это наш суверенитет. Да? Мы на самом деле имеем право открываться, имеем право не закрываться, мы имеем право, мы имеем право на приватность, так скажем, да? Мы имеем право на частную жизнь. Да? Это и есть прообраз святости Божьей. Господь тоже имеет право на эту жизнь, и Он тоже... Но он воистину на самом деле свят, он отделен, он суверенен во всей своей славе. И он на самом деле, и вот эта святость, и вот этот суверенитет, оно в принципе позволяет ему ни от кого не зависеть. Божья святость, она позволяет ему ни от кого не зависеть. И Бог на самом деле независим ни от кого. Он независим от людей, он независим от ангелов, он независим ни от кого. Он на самом деле свят, превознесен, отделен. Святость – это отделенность. Он отделен от всего. Он отделен от всего. В своем совершенстве, в своей силе, в своей мудрости, в своей красоте и так далее, и так далее, и так далее. И проникнуть в эту святость невозможно. Слышите меня? Взломать ее никаким образом нельзя. Об этом написано очень много в Писании. Кто познал ум Господень, чтобы быть ему советчиком? Кто сказал ему или советовал ему что-то наперед? И так далее, и так далее. Кто может указывать Богу? Или кто может вообще как-то Бога как-то поменять его мнение и так далее, и так далее. Мы очень много читаем об этом Писании. И никаким образом, я подчеркиваю, никаким образом нельзя повлиять на вот эту Божью святость. Никаким образом. Господь суверенен, Господь суверенен в своих путях, Господь суверенен в своих мыслях, Господь суверенен в своих действиях, Господь суверенен во всем абсолютно. Это и есть Его величество, великая святость. Это и есть великая святость Его. Но... Эта святость сделала бы его ужасно одиноким существом во Вселенной, если бы не другое его качество, которое называется любовь. Вот эта любовь, она способна, несмотря на то, что ты суверенен, вот эта любовь, она способна выходить за границы своего суверенитета и интересоваться чем-то другим, кем-то другим. Подумайте, такая интересная вещь. Человека неоднократно поражало и в Ветхом Завете, и в Новом Завете какая-то вот особенная, странная Божья заинтересованность человеком. В 8-м псалме, в 104-м псалме Давид несколько раз, еще в других псалмах Давид неоднократно говорит, что ж такое человек, что ты так заинтересован им, что ты так помнишь его. Что такое человек? Чем мы тебе интересны, Господи? Чем мы тебя привлекаем? То есть зачем ты вот нас так внимательно изучаешь? Зачем ты нас так внимательно, ну как, зачем ты к нам так внимателен? Вообще, зачем ты твое такое присутствие серьезное в наших жизнях? Я добавлю, в Новом Завете написано, что волосы все посчитал он на нас. Зачем ты посчитал эти волосы, Господи? Тебе что, нечем заняться другим более интересными вещами? Ему нечего делать, кроме того, как считать наши волосы. При его возможностях, при его способностях, слышите? При его возможностях, при его способностях, ведь он землю сотворил за... Сколько там? 6 дней, да? Если он землю затворил за 6 дней, при его возможностях, при его способностях, ему разве нечем другим заняться? Ему разве нечем что-то, ничего другого интересного нет в жизни или нет в его, ну как сказать, неужели свет, как говорится, клином сошелся на вот этом несчастном человечешке? Который ничего из себя толкового не представляет, да? Был сотворен, потом сразу же после сотворения упал, потом начал деградировать, потом вообще это самое, испоганил все творение, все наследие, которое ему досталось, и так далее, и так далее. Неужели, Господи, у тебя нет других занятий? Неужели у тебя нет других интересов? Неужели у тебя нет других возможностей, что вот ты так вот на самом деле уперся в отношении вот этого человека? И вот и так внимателен к нему. Пересчитал все волосы, знаешь наш совершенно. Еще мы ничего не сказали, не подумали, а ты уже про нас догадываешься. Все это самое. То есть откуда такое внимание? Откуда такое, ну как сказать, потрясающее, как это назвать, интерес? Понимаете? Я еще раз подчеркиваю, неужели ему нет другого дела? Нету? Да бросьте. Вселенная у него вся на ладони. То есть создал бы таких десяток других земель с хорошими людьми. С умными. С послушными. И так далее. Нет, я думаю, что возможностей у него больше, чем достаточно. И заняться у него больше, чем достаточно чем. Но так как у него есть вот это вот свойство, которое называется любовью, оно на самом деле имеет вот это в себе, вот эту способность. Если он любит, написано, любит он ни за что. Любит потому, что он так решил. Любит потому, что это его сущность. И вот на самом деле такая вот интересная вещь. Мы наблюдаем за всем вот этим вот, можем наблюдать в своей жизни и понимаем, что Бог ничего нам не должен. Мы понимаем, что Бог, он не обязан проявлять к нам такого внимания. Мы более того понимаем, что мы недостойны этого внимания совершенно, потому что нет нам, нас ничего интересного для него. Но тем не менее он очень-очень серьезно заинтересован человеком, потому что он любит этого человека. И вот этот интересный еще момент, знаете, тоже, опять же, возвращаясь к сотворению мира, мы можем найти там такое интересное описание, что в первый день Господь сотворил небо и землю, второй день еще, там что-то такое. И так 6 дней мы читаем, и написано, в 7-й день Господь почил. Почил, потому что он, как сказать, отдыхал, говорят, да, отдыхал, от чего? Устал он сильно землю творить. Нет? Нет. У него какой-то другой. Написано, там не стоит слово отдых, а слово покой. Он успокоился от своих дел. Он успокоился от своих дел. И на самом деле успокоился как? Что он делал в этот день? Вы думали? Спал? Он жил в том, что он создал. Он находился там, в том, что он создал. Понимаете? Написано, он успокоился от дел своих. И он радовался, как мурашка ползает. Он радовался, как птица поет. Он радовался тому, как они живут. Он радовался, как они живут. И он, как устроял, помогал им ползать, жить. Написано, что он кормил их. И кормит их до сих пор, да? Написано, что он во всем этом принимает активное участие. А подумайте, чем потом был занят Бог после 6-го дня сотворения? Стал разгребать проблемы человека? Пришла беда, да? Пришла беда в лице грехопадения. И уже Господь с грустью сказал, ну вот пришел трудный понедельник, надо разгребать то, что человек сотворил. Я верю, что 6-й день у него не закончился. Я верю в то, что он живет до сегодняшнего дня в своем вот этом 6-м дне. Он по-прежнему находится вот в этом вот покое. Почему? Потому что он успокоился от дел своих. То есть он по-прежнему находится среди своего творения. И вот это вот, ну, на самом деле интересная, ну, как сказать, очень интересная мысль. Почему? Потому что он на самом деле способен и может жить, оказывается, есть такая способность, оказывается, есть такая возможность жить вот этой вот жизнью, жизнью кого-то другого. Да? Быть заинтересованным в жизни вот этого кого-то другого. Господь был настолько заинтересован в жизни человека, что отдал Сына Своего, единственного, воплотился Сам на эту землю, чтобы прожить ее вместе с нами. Чтобы, мало того, чтобы просто прожить ее вместе с нами, чтобы и решить наши проблемы. Мало того, чтобы решить наши проблемы, еще привести в то место, которое Он для нас приготовил, то есть взять нас к себе. Понимаете? Это на самом деле с трудом укладывается в понимание, но тем не менее Писание говорит, что это факт, что на самом деле Бог в своем желании быть близко к нам, в своем желании, в своей заинтересованности каждым из нас, Он не только посчитал наши волосы все, да, Он не только в мелочах знает нашу жизнь, но Он на самом деле хочет развивать нашу жизнь, Он хочет, Он хочет открывать какие-то перспективы, Он хочет менять нас, Он хочет все, Он хочет привести нас к славе Своей, Он хочет сделать нас подобными себе. Он хочет дать нам свое наследие, Он хочет, разделить свое царство вместе с нами, понимаете? Вот это вот, это великая заинтересованность, огромный интерес, который имеет Бог к человеку сегодня, который вызван не нашим состоянием, а той любовью, которая у него есть к нам. По своему достоинству мы ничем его не привлекаем. По своему состоянию мы ничем не можем ему удивить, ничего не можем ему предложить. Абсолютно ничего. Полный ноль. Но так как он сам захотел, так как он сам решил, сам вышел из своей святости, написано в отношении Христа, что он уничижил самого себя. Он, принял образ раба. Принял на себя вот это немощное тело, жил вместе с людьми, по виду стал как человек. И пророки они говорят, что это муж, скорбей, изведавший болезни и так далее, и так далее. Но более того, он принял человеческую ничтожность, скажем так, я имею в виду по внешнему, потому что написано, что не было в нем ни вида, ни величия, и ничего, что привлекало бы нас к нему. Те моменты, проблески, которые он совершал в отношении учеников, чудеса, которые он совершил, он был сам совершенное чудо. Но то, что он делал, были лишь такие, как я не знаю, такое, как тление как этой славы. Это не свет этой славы, а это было тление вот этой славы. Редкие вспышки какие-то. Прошелся несколько раз по воде. Совершил какие-то там чудеса исцеления и так далее, и так далее, и так далее. Но это же, ничтожно по сравнению с тем, чем он является на самом деле. Содержа всю вселенную, содержа жизнь во всех дышащих творениях, содержа мир этот своим словом и так далее, и так далее. То есть в этом величии, в великой славе Господь, он... Что он мог показать человеку? Какие-то немногие фокусы, которые, в общем-то, как-то немного произвели на человека впечатление. И то произвели впечатление поскольку-постольку, потому что большинство людей, они даже не приняли и не оценили то, что он сделал. Написано, 30 серебряников – это цена, в которую они оценили его жизнь и его служение. Не во что-то великое, а всего лишь в 30 серебряников, не больше. Какую-то небольшую сумму. За сколько можно продать Бога и Божью славу? Вот именно за столько, за сколько и продали. Стоил бы дороже для них, они бы дороже дали. Но 30 серебряников – это то, что сами люди приняли и предложили. И подумайте, вот такой вот Бог, который есть у нас, да? Который свят и который на самом деле никому ничего не должен. И вот этот Бог, святость которого позволяет ему не быть должным никому, он приходит на эту землю, чтобы стать одним из нас. И вот этот самый Бог, который, в общем-то, может заняться всем, чем угодно, у него все ресурсы для этого есть, он, тем не менее, откладывает все свои, может быть, какие-то перспективные проекты и перспективные планы. Можно же было экспериментировать с человеком и с землей? Конечно, можно. Почему мне создать землю номер 2? А потом, если там даже не получится, землю номер 3? И так до бесконечности. А неудачные попытки можно было бы сжечь за ненадобностью. В лаборатории человек именно так и поступает. Человек в своем творении именно так и поступает, я подчеркиваю. Неудачные образцы идут на свалку, удачные образцы идут на это самое, на выставку. Так вот, в своих возможностях Господь мог бы заняться таким вот таким экспериментом, но Бог в своем решении и в своей любви, Он выходит навстречу человеку, несмотря на свою святость. Я подчеркиваю, несмотря на свою святость, он выходит навстречу человеку и начинает жить жизнью вот этого человека. Насколько эта жизнь интересная? Ну, посмотрите на свою жизнь внимательно. А? Ну, где-то на уровне, как Евгений говорит, мышиной возни. Господи, хочу новые зубы, хочу замуж, не хочу замуж, Господи, хочу здоровья побольше, хочу, чтобы ты наказал того, помог мне в этом, и так далее, и так далее, и так далее. Исцели мне вот этот прыщ, помоги мне разобраться вот с этой болячкой, и так далее, и так далее, и так далее. И Бог, сотворивший Вселенную, вникает в проблемы с нашими прыщами, с нашими какими-то мелочами, и так далее, и так далее. И это, в принципе, потрясает. Зачем Он это делает? Затем, чтобы в надежде, наверное, я так подозреваю, что в надежде на то, что вот этот человек однажды поднимет свой взгляд от своих прыщей, от своих болячек и посмотрит на того, кто рядом с ним, посмотрит на того, кто любит его и начнет жить не своей жизнью, а жизнью от этого, рядом стоящего. Об этом написано в послании к евреям. Когда Господь пишет про субботу, евреям 4 глава. В 10 стихе написано так. «Ибо кто вошел в покой Его, то есть Божий, то и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Смотрите. «Кто вошел в покой Его, тот успокоился отдел своих, как и Господь от своих». Понимаете? Павел пишет об этом, он говорит, я стремлюсь, не достигну ли я так, как меня Христос достиг. То есть, а как меня Христос достиг? А совершенно он меня достиг. Он пришел лично в мою ситуацию, он пришел лично в мою жизнь, он пришел лично в мои проблемы. Он вник и понял всю мою глупость и помог мне из этого всего выбраться. Да? Он понял всю мою слабость, он понял все мои, как сказать, обстоятельства, вот этот самый Христос. И сказал, и на самом деле, и зачем он это понял? Он понял, чтобы помочь мне выбраться из всего этого. Он понял, чтобы предложить мне что-то другое. Он тот, кто сказал, я тебя понимаю, то есть я рядом с тобою. Я знаю все, чем ты дышишь. Я знаю все, еще нет слова на языке твоем, нет мысли, я все про тебя уже понял. Я все про тебя знаю. Я знаю, что ты озабочен этим прыщом. Я знаю, что тебе трудно, может быть, что-то вот это вот или то осознать или понять. Я все знаю, все понимаю про тебя. Я все могу решить. Но подумай, я предлагаю тебе нечто большее. Не просто решение твоих проблем с твоими болячками. Не просто решение твоих проблем с твоими какими-то там несовершенствами. Я предлагаю тебе пожить моей жизнью. Вы представляете, к чему вы с вами призваны и что нам предложено? Господь говорит, я предлагаю тебе пожить моей жизнью. То есть выберись из, то есть, как сказать, выберись из, своей, из своего суверенитета. Вылези из него. И попробуй заинтересоваться тем, что я тебе предложу. Попробуй понять то, что я тебе даю. Попробуй оценить вот это вот все. Попробуй на самом деле заинтересоваться. Потому что вот эта ситуация, когда человек это понимает, он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. И как это все происходит? Где это все происходит? Наверное, в этом на самом деле нам очень здорово помогает Слово Божье, потому что Христос сказал, что, говорит, если вы меня, говорит, любите, то исполняете мои заповеди. Была такая фраза, да? Что любовь к Богу – это исполнение Его заповедей. А как сказать? Но подумайте, как можно правильно к этому подойти, или как можно, наоборот, неправильно к этому подойти. Потому что неправильный подход к исполнению этих заповедей – это, наверное, законничество. Что говорит законничество? Оно говорит, ага, я знаю уже несколько Божьих заповедей. И если я буду эти заповеди соблюдать, то, наверное, тогда Бог будет меня любить. Я буду пытаться заслужить вот эту Божью любовь, исполняя те немногие заповеди, которые я понял в отношении Него. И, как сказать, и эгоизм, он, как сказать, имеет такую, как сказать, эгоизм имеет такую... Такую проблему, такую слабость. Так как эгоизм очень заинтересован самим собой и теми результатами, которые он может получить от исполнения этих заповедей, да, то он не может на самом деле разобраться, что за этими заповедями стоит. То есть он делает это, как сказать, он делает это механически, и он делает это заинтересованным, и он делает это корыстно. Он делает это за заинтересованностью. Господи, что мне нужно, чтобы спастись? Что мне нужно, чтобы спастись? Ну, не знаю, что там нужно спастись. Там это самое, там крестись, ходи в церковь, раздай имение нищим и так далее, и так далее. Даже такие моменты. Господи, но даже на это я способен, даже на это я решусь при одном условии. Я от этого получу спасение. Я от этого получу какие-то дивиденды. То есть, что мне нужно, чтобы мое состояние улучшилось, Господи? Поститься там, молиться или еще что-то такое? Господи, что мне нужно, чтобы я стал самым духовным в этом собрании? Больше читать, больше молиться, больше еще как-то упираться духовно? Я согласен, я даже буду это делать. В конце концов, неплохой результат. Я стану самым духовным. Я буду ходить среди вас и радоваться, что никто из вас мне подметки не годится. Потому что это приносит мне прибыль, это приносит мне какие-то дивиденды, это приносит мне какие-то... И тут, как сказать, и эгоизм не может быть заинтересован кем-то другим, кроме себя. Понимаете? И даже беря какие-то Божьи заповеди, он их извращает. Для чего? Потому что он не может по-другому. Он извращает эти заповеди для того, чтобы себе что-то приобрести. Да? Что мне нужно, чтобы стать духовнее, как-то по-другому одеваться? Я буду по-другому одеваться. Я, ну, как сказать, даже страшно буду одеваться, если это приносит мне какие-то дивиденды. Что мне нужно, чтобы выглядеть более духовным? Я буду, может быть, как-то так, ну, себя как-то мучить? Я буду себя мучить. Я буду много поститься, может быть. Я буду, на самом деле, сильно себя ограничивать в одном. Но это дает мне право чувствовать и называться себя самым-самым духовным здесь. И так далее. Что мне нужно, чтобы избавиться от чего-то, от другого, каких-то вещей? Конечно же, я могу на самом деле сильно себя зажать и избавиться от таких грехов, которые на самом деле позорят и которые явно, явно указывают на мою греховность. Я могу избавиться там от пьянства, курения, блуда, там еще каких-то вещей, которые явно меня позорят, но при этом, при всем, это даст мне право гордиться тем, насколько я святой сегодня, и насколько я сегодня духовный. И вот эти вот моменты, они очень-очень серьезны для человека. Когда один грех подменяется другим более тонким, когда, как сказать, когда одно состояние перерастает в какое-то другое, и в итоге, в конце концов, мы никогда не имеем возможности радоваться тому, что Бог нам предложил. Никогда не получится радоваться тому, что Бог предложил, потому что живем так же. А что Божья любовь, на самом деле, что Господь нам предлагает? У Якова немножко, что такое вообще исполнять Божьи заповеди? Что такое, значит, любить Его? Яков нам предлагает немножко расширенное такое толкование всего этого в своем послании. В первой главе он говорит, что всякий человек, кто слышит, не исполняет, он похож на человека, который посмотрел и ушел и забыл. А, говорит, всякий, кто слушает и, дальше там написано, вникнет, во-первых, и прибудет, во-вторых, тот будет благословен, блажен в своем действовании. Понимаете, когда человек начинает учиться жить не своей жизнью, а жизнью Господа, то тогда появляется интерес. Во-первых, да, даже, наверное, во-первых, появляется интерес. Интерес к Богу вот этому. Не интерес к себе и к тому, что я могу получить от Бога. Большая разница. Таких людей полны церкви. Полны церкви. У них один интерес. Что я могу получить от Бога? А нам всегда чего-то не хватает, как говорится в песне, да? И они ничего, по большому счету, не получат. Потому что кто хочет свою жизнь сберечь, тот ее, в конце концов, потеряет. А кто потеряет ее, тот ее, наоборот, приобретет. Вот этот парадокс, Христос давно сказал, но понимать его как-то не хочется. Потому что как это возможно? Это нереально как-то кажется. Нужно же, наоборот, себе все, любимому. А тут, он говорит, потеряй это все. Но в итоге по-другому не получится. Посмотрите, если на самом деле у нас появляется интерес к тому, Господи, а что ж ты на самом деле хочешь? Какой ты есть? Как ты, почему ты это сказал? Для чего это все мне предложено? Каким образом это тебе интересно в моей жизни? И зачем все это ты мне предлагаешь? И так далее. То есть это тот процесс, который называется вникнуть, разобраться. Размышляя, думая, созидая вот эти взаимоотношения, написано «и прибыть в нем». Когда разобрался, тогда легко пребывать. Не надо себя заставлять силой воли или каким-то убеждением, или еще ради каких-то вещей. То есть, потому что ты захочешь там пребывать. Потому что там на самом деле ты поймешь, что это на самом деле несравненно что-то лучшее. То, что Бог нам предложил. И тогда меняется понимание, меняется позиция, и уже все земное, на самом деле, как Павел пишет, оно видимое, оно временно, а невидимое, оно вечно. И даже, говорит, умереть и быть со Христом несравненно лучше, чем оставаться здесь. И так далее, и так далее. И вот эти вот моменты, они начинают для человека как-то по-другому звучать, по-другому начинает думать голова, по-другому начинает чувствовать душа наша, по-другому начинают смотреть глаза на наш мир, по-другому все происходит, начинает происходить по-другому. Почему? Потому что мы начинаем жить уже не своей жизнью, а жизнью того, кто возлюбил нас. И жизнью того, кто позволил нам жить этой жизнью. То есть уникальная возможность, я подчеркиваю, уникальная возможность, Бог, сам Бог, открыл двери своего сердца и предложил нам понять Его, предложил нам увидеть, что у Него внутри, предложил нам узнать Его мысли, предложил нам разделить Его дело. Вы представляете, какая это, ну, как сказать, потрясающая перспектива. От нее дух захватывает. Честное слово. Самая удивительная глупость и безрассудство во всей этой ситуации быть безразличным ко всему этому. Да. Что мне до этого? Это даст мне какую-то прибыль? Это даст мне какую-то пользу? Сейчас. Ну, нет. Ну, тогда извините, меня это не интересует. Мне это безразлично. Зачем? А если... Ну, там есть прибыль, там есть перспектива, но она отдаленная. Она отдаленная. В отношении сегодняшнего дня сказано, что будете иметь скорбь. В отношении сегодняшнего дня сказано, что, в общем-то, да будете иметь какое-то там неприятности и так далее, и так далее. Но хотя что-то и хорошее будет, то же самое. Но в отдаленной перспективе, конечно же, там не будет ни слез, ни скорбей, ни страданий и так далее, и так далее. На следующее что-то хорошее, замечательное. Но мы говорим, ну раз так далеко, то тогда уже ближе к смерти и придем. Когда уже, скажем так, человек же очень рациональное существо. Если это все должно произойти после смерти, то да, ну как сказать, нужно уж пойти на двух стульях посидеть. И здесь пожить, и туда войти, и наследовать. И очень много религиозных людей именно так и мыслят. Некоторые откровенно говорят, самые, так скажем, ну, продвинутые, они говорят, что зачем мне Бог сейчас? Когда состарюсь, уже ничего уже не смогу. Ничего уже, ни на что уже не буду способен, никому уже не буду нужен. Вот тогда к Богу и приду. И тогда уже скажу, Господи, ну вот пришел, давай, что обещал. Да, заботься обо мне тут, сейчас уже там, корми. Я думаю, что самое удивительное, я думаю, что Бог и такого может принять. Правда, перспектив уже у него не сильно много в отношении того, что венца. Но, как головешку из огня, может и вытащит по своей милости и любви великой. Дело в том, что Господь, Он предлагает нам, предлагает нам научиться и оценить ту дружбу, которую Он нам предложил. Это потрясающая вещь. Написано, некоторые из людей здесь, живущих, Писание свидетельствует о том, что они были названы друзьями Божьими. А друг – это тот, который ничто не разрушает дружбу лучше, чем эгоизм. Как только ты начинаешь пользоваться человеком, и как только человек понимает, что он нужен тебе только для того, чтобы, когда ты хочешь, то от дружбы ничего не останется. Аминь? Да? Да. Очень просто. Хотите испортить любую дружбу? Хотите не иметь друзей? Будьте эгоистом. Требуйте от друзей, чтобы вас хвалили, чтобы вас понимали, чтобы вам помогали, при этом ничего и для них не делайте сами. И тогда 100% через пару лет у вас не останется ни одного друга. Ни единственного. И будете вы таким вот одиноким эгоистом. В отношении с Богом такие же принципы, потому что дружить с Богом можно только по тем же самым законам. То есть Господь, Он согласен дружить с нами, и Он посчитал ваши волосы, Он вник в ваши болячки, Он понял ваши проблемы, Он все прочувствовал и пережил в вашей жизни. Он знает совершенно ваши страхи, Он знает совершенно вашу боль и так далее, и так далее, и так далее. Но чтобы стать другом Божьим, этого недостаточно. Нужно еще, чтобы ты заинтересовался и подумал о том, что же хочет Он. О его планах, о его мыслях, о его возможностях и так далее, и так далее. И когда человек начинает этим интересоваться, тогда он на самом деле становится истинным другом Божьим. По правде. И тогда Господь, Он Написано, не меру дает Духа любящим Его. Что такое не меру дает Духа? Дух – это то, что соединяет нас с Богом. То есть не будет никогда закрыты двери перед тобой у Господа. Это значит, в любой момент, когда ты обращаешься к Богу за советом, за помощью, за каким-то, ну, не то что, да даже просто поговорить по душам, за пониманием. То есть в любой момент, это значит, в любой момент перед тобой открыты двери. В любой момент перед тобой открыты двери. Понимаете? Какая это вещь? Эгоистичная плоть сказала, о, надо стать таким, чтобы быстрее получать. И опять совершила ошибку. Потому что дружба, она подразумевает бескорыстие. То есть бескорыстные отношения. Пусть даже ничего не получу. Пусть даже ничего не дадут. Пусть даже никогда. В ущерб себе. Но, тем не менее, пойду и буду. Потому что само по себе это здорово. Само по себе это интересно. Само по себе иметь в друзьях самого, что ни на есть, замечательную, великую, славную, светлую, красивую, могущественную личность, это само по себе здорово. Поэтому пусть на самом деле Бог даст нам разуметь, насколько Он пришел в наши жизни и насколько Он предложил себя, насколько в нем удивительно сочетаются эти два качества – святость и любовь, чтобы мы тоже заимели эти две качества. Потому что когда мы будем с двумя этими качествами, мы будем на самом деле богатыми людьми. Пока от нас остается только собственная святость, точнее, остатки этой святости, которую называем суверенитетом, да, это ничего нам не даст. Но если любовь появится, это даст нам удивительные способности и возможности. Пусть Бог благословит каждого из нас. Аминь. Я надеюсь, есть у меня такая надежда, что кто-то меня понял. Если кто-то меня понял, давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарны, Господи, за то, что Твоя любовь, Господь, и Твоя, Господь, забота, она достигла каждого из нас. Господи, нет ни одного человека на этой земле, про которого бы Ты не знал в совершенстве, Боже, которого бы Ты не знал, на самом деле, от и до, Господи. И Ты, Господь, заинтересован каждым абсолютно живущим здесь, на земле. Господи, посчитай на наши волосы, Господи, Господи, поняты наши страхи и заботы, Господи, все наши мысли и переживания, все наши, Господь, надежды и глупости, Господь, Ты знаешь совершенно. Господи, все абсолютно в нашей жизни, Господи, перед Твоими глазами сокрыто. Почему? Потому что Ты любишь нас, и Ты захотел жить, Господь, среди нас. Господи, удивительная любовь, Господь, удивительная милость и забота, Господь, которая явлена над каждым человеком. Господи, удивительное внимание, Господь, которое всегда восхищало и пугало людей. Господи, и во всем этом, Господи, Ты ждешь одного, чтобы человек на самом деле двинулся к Тебе навстречу. Чтобы человек захотел знать Твои мысли, Господь, и Твои чувства, и Твои, Господь, надежды, так же, как Ты узнал наши. Господи, и мы молимся и просим, чтобы в нас, Господь, было это желание вникнуть в Твои слова. Не со стороны, Господь, того, что мы можем из этого получить, а со стороны, Господь, того, что на самом деле, Господи, Ты думаешь, что Ты чувствуешь, что Ты желаешь, Господи, чего Ты ждешь, что Тебе нравится и что Тебе не нравится, Господи. Боже, чтобы узнать себя. Благослови, Боже, нас на этом пути. Дай, Боже, смелости. Дай, Господи, честности. Господи, и помоги, Господь, побеждать, Господь, этот эгоизм, Боже. Помоги, Господь, побеждать его, Господь, Твоим духом, Господи, связью с Тобою. Потому что Твое величие, Господь, и Твоя любовь, и Твоя сила, оно способно вытащить нас из этого одиночества. Оно способно вытащить нас, Господь, из плена, Господь, из рабства, Боже, нашего эгоизма. Господи, когда нас никто, кроме нас самих, не интересует. Господи, Ты, Господь, в Своей, Господь, благодати, Господи, величии и красоте, Господи, способен заинтересовать человека. И мы способны полюбить Тебя, Господи. И мы способны, Боже, иметь, Господи, общение с Тобою. И мы способны, Господи, изменяться, Боже, в Твой образ, забывая заднее, простираться вперед. Славим Тебя, Боже, за эту возможность. Слава Тебя, Господь, за то, что Ты открыл нам, Господь, двери своего сердца. За то, что, Господи, Ты открыл нам, Господи, себя, Боже, и верил нам себя, Господи, и предложил нам дружбу, Господи. И огромное количество, Боже, Твоих, Господь, Твоих благ, Господь, которые, впрочем, вторичны. Потому что первое, что ты открыл для нас, Господь, это, Господи, на самом деле Твое сердце, Господи. И мы за это благодарим Тебя. И мы молимся, чтобы не пройти мимо, чтобы не отвергнуть, чтобы не пренебречь, чтобы не посчитать это за ничтожно, Господи, чтобы не продать это за бесценок, за этих 30 серебряников, Господи. Потому что это самое дорогое, что когда-то приходило на эту землю. Твоя открытая рука и Твое открытое сердце. Это самое драгоценное, что когда-то было на этой земле, что когда-то было послано сюда и что когда-то было предложено здесь. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.